Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. ВЦИОМ фиксирует снижение политической активности до минимума за последние 17 лет. Об участии в выборах в этом году заявили 22% граждан. В 2004-м таких было 55%. Причины такие: либо отсутствие времени, либо мнение, что политикой должны профессионалы заниматься, либо доверие действующему президенту страны. Еще этот документ показывает интерес к общественной жизни. 55% говорят, что в ней участвуют. 45% сказали, что в ней не участвовали никогда. Это исследование называется «Социальная и политическая активность россиян». Это исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. И вот мы поговорим, можно ли считать общественной проблемой, если политическая активность граждан столь серьезно упала. Иосиф Дискин, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, еще день, правда.
Ну, хорошо. Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп».
Добрый день.
Добрый день. Хорошо. Как скажете. Голосование традиционное у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Чем вы объясняете свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни страны? Вот такой вопрос мы ставим вслед за исследованием ВЦИОМа. И 5 вариантов ответа. Я участвую. Второй вариант. У меня нет времени участвовать. Третий вариант. Все равно за меня все решат. Четвертый вариант. Политика – дело профессионалов. И, наконец, пятый вариант. У меня свои причины. Все, заходите, голосуете, выбираете, а потом посмотрим, что из этих выборов получится. Иосиф Дискин, а вы бы какой вариант для себя выбрали?
Поймите, я член Общественной палаты Московской области.
То есть
области.
Я участвую?
Нет, что категорически запрещено для членов Общественной
Мы
палаты.
Мы тут специально написали в общественной и политической жизни страны.
А в общественной участвую?
Я участвую, хорошо. Сергей Маркелов?
А в политике нет.
Только профессионально, если это надо, неким образом менеджментом заниматься общественной жизни, политической.
Хорошо. Так вот, теперь по поводу, собственно, вопроса. Голосование продолжается, будет продолжаться еще 50 минут. Теперь по поводу зафиксированного ВЦИОМом, начнем с Иосифа Дискина, как зампреда научного совета ВЦИОМ, снижение политической активности. Что такое об участии в выборах? Заявили 22%, если 17 лет назад заявили 55%. И что, только 22% собираются идти голосовать?
Нет.
А как?
Это сказали люди, которые говорят, что сегодня они пошли бы голосовать. Ближе к выборам будут другие показатели. Давайте поймем, чем люди... Вот недавно было большое исследование по политическим традициям. Люди, с одной стороны, решают для себя, что они влияют на ситуацию, а вторая причина – то, что они хотят показать, что власть легитимна для них, и они демонстрируют свою солидарность с действующей общественно-политической системой.
То есть, еще раз, для того, чтобы показать, что власть легитимна, по идее, надо бы пойти на выборы и проголосовать.
Либо это вопрос веры. Если вы либерал, то у вас такая точка зрения.
А, это так либералы думают.
Да. А вообще говоря, в консервативной традиции, вы знаете, я вот не очень в этом разбираюсь, но я хочу, чтобы этим занимались профессионалы.
И тогда я самоустраняюсь.
А я доверяю главному профессионалу. Вы же это зачитали, такую опцию. Главному профессионалу, лидеру страны, он все, я ему доверяю, он все вполне хорошо
решит. То есть в 2004 году этого не было, теперь это есть.
В 2004 году я хочу напомнить, какие были показатели доверия президенту. Они были совсем другие, хотя уже с 2003 года начался существенный рост доверия президенту. Я хочу напомнить, после чего? После того, как началась реальная борьба с олигархами. 2003 года с выступления президента на конференции годичной. Ну, извиняюсь, я просто хочу, это, конечно, еще и самореклама. Я хочу напомнить, с чего началась эта борьба. Доклады государства и олигархия. Совета по национальной стратегии.
То есть вы полагаете, что люди увидели, как борются с олигархами?
Нет, что реально, что президент реально отстаивает их интересы, и борьба с олигархами была одна часть. Вторая, начался быстрый рост доходов, быстрый рост. Я хочу напомнить, что с 2003 года, опять же, в ЦОМ зафиксировал резкий перелом социального оптимизма. И одновременно в это время начался подъем рождаемости населения.
Еще раз я попрошу вас уточнить. Когда вы говорите, что прежде всего дело в доверии действующему президенту, люди системе, так говорили, или это вывод из такого голосования?
Это вывод из такого голосования, потому что 2003 год был перелом всех трендов. Социального оптимизма, доверия, поддержки и одновременно, я хочу сказать, такой мелкий повод, существенный рост доверия финансовой системе.
Тогда еще одна деталь из этого же.
Это просто статистические данные.
Это вот теперь больше про общественную, а не политическую деятельность. Вот то, что в три раза больше людей начали участвовать в домкомах и местном самоуправлении. Это
одновременно 17 миллионов добровольцев и волонтеров. Я хочу напомнить, к этому добавляется.
То есть люди перестают заниматься политикой и начинают заниматься конкретными
и
делами.
И наши коллеги из ФОМа зафиксировали, что люди говорят, что надо заниматься конкретными вещами, надо решать свои проблемы здесь и сейчас, помогать скамейки ремонтировать, обустраивать дворовые территории, заниматься волонтерством, добровольством. Когда люди говорят, что они не участвуют в общественной деятельности, не совсем точно. Большинство населения страны участвует, между прочим, в пожертвованиях.
Ну, 45% говорят,
это
не участвуют.
Это они при себе, это они так думают. А в то время они при этом жертвуют.
Приняло участие, не приходя в сознание. Это примерно
да,
так.
А это вообще это стандартная ситуация.
Иосиф Дискин, заместитель председателя научного совета в ЦОМ, доктор экономических наук, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. А что вы скажете по поводу этого снижения политической активности?
Ну, смотрите, ничего нового нет. В рамках политического цикла, безусловно, у нас начинается, так называемый, за 50 дней до выборов, ну, грубо 50 дней у нас осталось до выборов.
Ну, да, грубо, да.
Да-да-да. Вот. У нас что получается? Начинается социологический марафон. Что это такое? Это начинается у нас по еженедельно, либо раз в 10 дней, но, скорее всего, еженедельно начинается отсечка, и как бы власть начинает смотреть за динамикой разгона, как обычный человек, обычный русский человек, российский сегодня человек, начинает превращаться потихонечку в избиратель, то есть надевает на себя пиджак избирателя. Вот сейчас цифра 22, которую мы с вами обсуждаем, это значит, что сегодня каждый пятый, грубо, человек готов допустить, что там, если выборы бы состоялись там через 4-5 дней, да, вот ближайшее воскресенье, он готов, так сказать, вот у него уже пиджачок полуодетый такой, он готов себе, в принципе, допустить модель избирателя. Что будет дальше? А дальше мы увидим с вами социологический марафон во временной линии.
Процент будет увеличиваться.
То есть мы будем видеть, что регулярно, да, начнет регулярно, у нас 30, 28, там, 26 будет через недельку, и пошло-пошло. Потому что я думаю, что мы с вами, вот, так сказать, вангую, как говорит молодежь в интернете, что где-то, думаю, за неделю до выборов, а на предпоследней неделе, допустим, там с 12 по 19 сентября, предвыборная неделя, да, у нас будет уже, выйдет на плотные там 60, 65, 70% людей, которые готовы, так сказать, и будут называть себя избирателями. На ближайшее воскресенье.
Но есть проблема. В 2004 году таких было уже сейчас полуодетых, как вы их называете,
да.
55%.
Да, это значит, что второй ответ на вопрос, как бы дополнительный нюанс этих 22%, это то, что люди сегодня, ну, условно говоря, что возникло вот за счет этих цифр 55-22 сравним, да, что за эти годы допускаемо возникло? Возникло то, что люди сегодня, эти 22%, а тогда 55%, они реально как бы готовы были встраивать политику в свою личную жизнь, в свои личные действия и так далее. Ну, то есть, как бы я понимал себя как избирателя в текущей своей жизни. Что значит уменьшение в два раза, да, 22%? Это значит, что половина людей ушла, у половины людей в голове ушла история, связанная с тем, что он в обычной жизни готов встраивать себя как политического там деятеля, как политического активиста, как избирателя, как угодно. И вот то, что вы обсуждали с Иосифом, как раз эта история ушла немножечко, она немножечко как
правильно,
бы...
Правильно, и господин Дискин говорит.
Да.
Человек говорит, зачем? Вот есть Путин, у него голова большая, пусть он и думает.
Да, совершенно верно. То есть вот это вот такая пирамидальная, как бы такая... Вот туда царственная палец вверх, да, у нас как бы для людей спокойно, и поэтому появляется ответ на вопрос, пусть политики занимаются, а мы будем заниматься тут сборами средств там, и так далее, и так далее. То есть хоть какую-то делать активную жизнь, которая называется, вот я точно делаю, потому что я понимаю, как это влияет на меня. Там послал деньги, помог соседу, еще сделал, домкомом обсудили поворот на 50-м километре, и люди как бы себе закрыли неким образом этот гештальт, вот эту вот потребность в какой-то общественной активности.
Это плохо или хорошо?
Вы знаете, слушайте, это не хорошо, не плохо, это просто такие тренды. Ага. Я уверен, что сейчас мы начнем замерять чего-нибудь, поменяем формулировку вопроса. И что такое социология? Социология – это искусство составить правильно вопрос.
Не потому надо что обижаться.
Нет, я не обижаю, боже упаси, это известно, это как бы аксиома. Да, это, то есть, другими словами, мне, как специалисту, который изучал психолингвистику, как бы как социальную дисциплину, мне, естественно, не очень сложно написать такой вопрос по поводу политической активности, где выдойдут сегодня уже 22, превратятся в 55 и в 60.
Сергей Маркелов, да? Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Йосиф Дискин, зампред научного совета ВЦИОМ. Йосиф Евгеньевич, тут вот люди пишут, что если сейчас избиратели все почувствовали вкус в домовых комитетах и местном самоуправлении, это все равно рано или поздно, скорее рано, чем поздно, приведет их к политике.
Нет.
Нет? Объясните.
Во-первых, давайте вспомним.
Представительства-то нет, говорит Виталий.
Вопрос, есть ли нужда в этом представительстве. Еще мелкая деталь. Вот, ведь 90-е, 2000-е годы было, все горело, горело в стране, горело внутри людей, много проблем острых, и они считали, что их надо решать, и решать их можно только политически. Отсюда люди были вовлечены в политику, политика их это доставало каждый день.
То есть, подождите, а теперь в местном самоуправлении они там принимают решения, отправят бумаги, эти бумаги пойдут в работу, и все будет работать.
Ну, вот я все-таки вот общественной палатой занимаюсь давно. Люди реально почувствовали возможности общественного контроля, возможности там просигнализировать про волнующую их яму на дороге и потребовать, чтобы это заделали. Есть много инструментов, которые позволяют воздействовать на повседневную жизнь.
То есть они в этом участвуют, потому что это работает. А раз это работает, политика уже никого не интересует.
Политика интересует, когда дойдет до момента, когда нужно выбирать там большие проблемы.
Иосиф Дискин, Сергей Маркелов.
Ой, слушайте, две реплики по этому поводу. Продолжение мысли Иосифа Дискина, которые покажут, что я... Есть нюансы, дьявол в деталях. А детали следующие. Согласен с Иосифом Дискиным в той части, что раньше было, вот даже по соцсетям видно это, и раньше было по друзьям знакомым, что когда там можно было в бане на рыбалке собраться, то всегда люди говорили, ой, политика, ой, давай что-нибудь обсудим, ой, там что-нибудь в Москве, ой, там что-нибудь Кремль, ой, там что-нибудь Путин. Что сейчас даже по соцсетям видно? Сейчас или вот там по тому же Клабхаусу, там, кстати, или на радио, когда идут такие спарринговые эфиры, да, там же говорится что? Люди говорят, только не про политику. Только, пожалуйста, я тебя умоляю, давай поохотимся, давай поговорим, прошу прощения, про женщин, давай про любовь.
Прощение, это большая русская традиция.
Да, то все, политика неинтересна. Как только кто-то говорит, нет, давай про политику, да пошел ты со своей политикой. Вот что просто, это первая реплика. И вторая реплика, безусловно, я, конечно же, не соглашусь с оптимизмом господина Дискина по поводу того, что люди почувствовали, что что-то может решаться. Не почувствовали от слова совсем, люди просто пробуют и тестируют сейчас эту ситуацию, Москва это не москвичи, москвичи, это не Россия. Ой. И в России, безусловно, ну вот я за месяц последний проехал 16 территорий России в рамках как бы этого политического цикла. Слушайте, я вот посчитал, смотрите, статистика, коротенькая, маленькая статистика. В среднем, в среднестатистическом российском регионе где-то у нас порядка 500 точек, куда может человек притопать ножками во власти, пожаловаться там со своим письмом и с чем-то. Депутаты всех уровней, губернаторы, приемные президента, приемные Единой России, приемные всех партий мира, чего только нет. Что в итоге происходит? Президентская линия прямая, 2,5 миллиона запросов, это те, которые дозвонились. А в итоге, думаю, десяточки миллионов бы набрался, то есть практически 140 делим на 10, это у нас 14, там каждый 14-й нет, хотел бы обратиться к президенту.
Зачем писать всем, когда можно написать сразу?
Конечно. Наверх. И зачем мне эти 500-600 тысяч приемных, которые непонятно зачем сидят, депутатских, которые... Вот вам активность и общественность. Спасибо.
Хорошо. Не согласен.
Да. Иосиф Дискин, в
чем? Ну, извиняйте, а посмотрите же такое МФЦ, как теперь это работает. Это же не только в Москве, в Московской области.
Нет, это далеко не только в Москве.
Да. Там я уже назову большинство населения страны живет в системе, где есть эффективно работающий МФЦ. В последнее время, меняя московскую прописку на областную, я просто поставил на достаточно много натурных экспериментов. Это реально работающая система. И люди решают огромное количество своих обыденных дел.
Не то чтобы спорить, Сергей пишет, просто люди, возвращаясь к тому, что разговором о политичности, люди признали свою беспомощность и бессилие перед государственной политической машиной.
Да, МФЦ это все-таки про другое. Еще раз, давайте посмотрим, что говорят большинство всяких общественных активистов. Ребята, давайте будем решать и не будем лезть в политику, здесь я совершенно согласен. Огромный пласт общественных объединений, организаций и так далее сознательно сторонятся политики, потому что манипуляции используют для того, чтобы втянуть какие-нибудь политические игры, а нам надо решать свои конкретные вещи. Бездомных, снижать число бездомных, помогать серым, убогим, помогать, извиняюсь, чтобы врачи работали и так далее. Огромный пласт, и это десятки миллионов человек.
И если это так...
Сейчас я фразу закончу.
Давайте.
И при этом существует большой слой людей, которые все время сильно политически озабочены. Но только мелкая деталь. Эта политическая озабоченность не сильно связана с практическими реальными нуждами людей.
А тут только вот вопрос. Я как раз примерно об этом и хотел спросить. Этот слой людей... которые все-таки политикой интересуются, их вот 22%?
Они, нет, это политика интересуется чуть меньше.
И еще при меньше.
Этом, да, но при, вот политика интересуется. И при этом их отношение к политике не способ решения проблем, а способ выплеснуть свой эмоциональный накопившийся заряд.
Вот просто Марина Панкратьева пишет как раз для того, чтобы объяснить эти 22%, а вы-то говорите еще меньше, просто зачистили всех противников. Кто-то уехал, кто-то сидит, кто-то умер, остальные затихли и выжидают. Вот она откуда аполитичность.
Да, извините, а все-таки нельзя так обижать российских граждан, которые своими голосованиями показывают другую картину.
А так, ну, в этот момент вам скажут, и просто они не так голосовали, как считали.
Нет, извините, а это уже вранье. Потому что, извините меня, я не для того участвовал в свое время
в
создании системы видеонаблюдения, чтобы была возможность посчитать каждый голос. Вот чего-чего, а со счетом голосов это уже просто прямое вранье.
Да, это Иосиф Дискин, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ. Сергей Маркелов, а вы что скажете по поводу того, что аполитичность, она от зачищенности?
Ну, аполитичность, она и от зачищенности в том числе. Я бы сказал так, вот все взять в узкое горлышко, сказать, вот как бы, что у нас как будто бы вся страна это такая супер-оппозиционная страна, и ее зачистили, и политики нет, это нельзя, не могу, реально не могу. Но то, что там она, это стоит в неком рейтинге проблем вот этой политичности, безусловно, там...
речь идет о том, что да. Это и есть главная причина.
Нет, это не главная причина, это причина в тройке, но не главная. Почему? Потому что, повторяю, вот у нас очень много путается, знаете, когда там, у нас же люди как говорят, вот у нас защищение оппозиционеров, это как бы защищение правдолюбцев. Но это же не так, с точки зрения и социологии, и электоральных правил. То есть люди готовы
значит,
говорить
правду. Социология неправильная.
Значит, социология неправильная.
Вокруг меня все только об этом и говорят.
Да.
Как же, вы же знаете, как обычно на это
реагируют. Конечно, знаю. То есть правдолюбцев, у нас возникает мифология, потому что российское общество, оно, российский мозг, он страшно любит мифологию, он страшно любит конспирологию. Он
любой.
Это да. Российский плюс еще как бы с генетической памятью. Да, любой,
мы
конечно.
Во всем особенный.
Во всем особенный, конечно. Вот, поэтому далее, по поводу МФЦ с господином Дискиным не соглашусь, потому что приведу одну простой пример, что когда Единая Россия проводила весной этой праймерис, она минимум 40% регионов рекомендовала региональным отделениям делать офлайновое голосование на праймерис. Почему? А потому что люди глухонемые по поводу госуслуг. Они не знают, а, как зарегистрироваться, б, не знают, куда идти. идти, ну и так далее. Поэтому 40% это вот живая цифра, арифметика, которая показывает, что МФЦ это не панацея пока в России, это не это система,
это инструмент, закручена, который не всеми востребован.
Не всеми востребован. Это каток, который идет по России, но не идет вот прям опа, и все 100%.
Хорошо, Сергей Маркелов.
Ничего из придуманного человеком не работает на 100%.
Ну, в Москве же МФЦ 100% в ряду услуг.
Москва, но потому только и Москва. Люди не 100% пользуются. Слушайте, большинство населения страны, и это известно просто по данным, это уже люди, которые встроены в систему МОСРЕКРУ, МОСРУ и так далее, татарские и так далее. Идет адаптация не и огромная, и, кстати говоря, уж если где мы впереди планеты всей, то по оказанию электронных услуг населения. Это уж точно впереди планеты
всей. Мебель тут продолжает.
Не впереди, в пятерке.
Ну нет, ладно, давайте мы не об этом.
Это просто абсолютный хирургический факт.
Слушайте, сейчас вам вспомнят, что уже 15 лет в Эстонии все голосуют в онлайн.
Да. Нет.
Или для того, чтобы открыть юрлицо.
Про оказание социальных услуг в электронной форме. Меня голосование волнует. Вот 35-й раз. А вот то, что люди могут основную часть прав... И это точно мы здесь, впереди планеты все. Я об этом.
Мастер
пишет, а не про голосование.
Что не надо этим хвастаться, потому что это государство просто пытается снизить траты на чиновничный аппарат. Вот и все.
Да только людям сильно...
Нет, Юр, ну, это государство это специально делает, чтобы потом нас чипировать.
Это абсолютно бессовестный аргумент.
Про чипы это не эта тема.
Потому что государство снижает затраты, но при этом в разы сокращает трудозатраты людей.
Все-таки мебель. Общественники сторонятся политики, потому что власть удушила всех политических общественников.
Меня, еще раз, давайте поймем, ради чего существует политика. Для того, чтобы принимать правильные решения и обеспечить легитимность действующей власти. Или пока она действует. Значит, с этой точки зрения, вот те, кто... А дальше понятно.
Ладно, тогда для того, чтобы уточнить, что дальше понятно, Виталий говорит, пока по итогу 20-минутной беседы в этой студии складывается впечатление, политик – это тот, кто занимается горячей водой, покраской забора, скамеечками. Но это ведь работа жилищника, пишет Виталий, не политика.
Это не политика. Как раз я только и говорил об этом, что это как раз не политики. А это люди, занимающиеся здесь и сейчас общественной деятельностью на благо своих соседей, на благо своего местного места проживания, на благо своего населенного пункта.
А что политика... остается, коллеги, что, остается, когда идеологии нет от слова совсем, ой, когда у нас, это серьезно, это сейчас не красное словцо, когда у нас, возьми, убери заголовок как бы предвыборных программ, у нас на 80% коммунистическая партия со своими обещаниями наляжется на Единую Россию и на все остальные великие партии, а в итоге будем что? И поэтому, когда нет идеологии, мы становимся, прошу прощения, чистчиками сортиров. И у нас радостное событие только... в городе, когда открыли новый городской сортир. Ура! Приехал депутат Госдумы, иногда даже очень высокого уровня, и начинает открывать.
Это потому вот что идеологии нет.
Потому Сергей что Маркелов, идеологии нет, конечно, нет.
Генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп.
Включается идеология туалетов.
Да, только плата за введение идеологии – холодная гражданская война. Хотим?
Посмотрим.
Иосиф, конечно, Дискин, туалеты лучше, чем холодная
заместитель
война.
Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ.
И людям лучше.
Политический советник Сергей Маркелов. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Можете слушать, можете смотреть. В прямом эфире программа «Своя правда». Мы обсуждаем зафиксированное ВЦИОМом серьезное снижение политической активности граждан. Здесь в студии председатель зампред научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин и политтехнолог Сергей Маркелов. Мы в прямом эфире. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм писать. И не забывайте, если еще не сделали этого, зайти в наш Телеграм-канал «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей, для того, чтобы принять участие в голосовании. Мы спрашиваем вас, вот ну теперь, когда отметили снижение политической активности до минимума, чем вы объясните свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни страны? Ну, первый вариант, если вы не хотите объяснять, говорите, а я вообще участвую. Первый вариант. Второй вариант, не участвую, потому что времени нет. Третий вариант, не участвую, потому что за меня все равно все решат. Четвертый вариант, это дело профессионалов. И пятый вариант — у меня свои причины. Ну вот вы не подходит вам ни один вариант, выбирайте тогда пятый. Свои причины. 7373948, телефон прямого эфира. Приступаем к разговору по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости. Геннадий, Москва. А почему снижение политики? Я вот, ну, политически активный, да, но все равно, тем не менее. Потому что правила меняются по ходу игры. Там, с президентскими сроками, со всеми там, с поправками. Вот нету единого, как бы, все строится под одного человека. Ну и какая политическая активность может быть вот, ну, у людей? Что они будут? Что? Ну,
смотрите, если вы не слушали первую часть программы, Иосиф Дискин как раз и говорил о том, что под одного человека, а люди этому человеку как раз доверяют.
Я слушал. Но, опять же, да, сам человек-то понимает вообще, что если он хочет выстроить долговременную политическую систему, он должен какие-то правила, если они создали, да, они должны ими следовать, да. А то, получается, нет, меня уговорили. Ну, так не бывает.
Подождите, но этим правилам уже какое-то количество лет.
Ну, слушайте, ну да, наверное, да, ну никакое количество лет. Ну,
а вот вам надо 200?
Я не знаю, я как бы, я все равно пойду на выборы, буду голосовать за коммунистов, да, потому что уже просто вот это.
И... За коммунистов, это важно, потому что уже просто, поэтому за коммунистов. Иосиф Дискин.
Ну, давайте попробуем понять. Мы ради чего хотим? Это отморожу уши, чтобы моя мамка знала, что она не права.
А разве это не один из вариантов поведения избирателя?
Вопрос еще раз. Мы что хотим? Чтобы в стране было хорошо? Или щекотать свое эго?
Или щекотать не свое эго, а пытаться показать свое недовольство властям?
Недовольство – это законное право. Законное право, только и хорошо бы понять, ты чего получишь в результате. Я хорошо помню, когда в 87-м году Москва проголосовала за Ельцина в качестве депутата Верховного Совета СССР. Знак протеста того, чтобы была недовольна...
Это уже когда Борис был неправ.
Конечно, он уже для того, чтобы показать долю номенклатуры. Чего получили? Получили 90-е, которые обошли стране, прибитые так же, как гражданская война. Ну вот всегда хорошо бы помнить плату за свою эту вот долю не в кармане, а уже в открытую. Это же и есть политическая жизнь и ответственность, самое главное. Взрослеть надо, а не вести себя как политический подросток.
Иосиф Дискин, Сергей Маркелов, что вы скажете вот человек, по поводу который... такой системы поведения?
Да, вот человек, который нам позвонил, он как бы, то, что называется сейчас модно, находится в тренде. А тренд сегодняшнего дня у нас с точки зрения политической кампании находится в том, что у нас все больше и больше, это называется, канализируется, то есть собираются голоса к единственной, там, условно назовем, партии, которая хоть что-то мяукает, там, критичное, так сказать, и ей дают это мяукать.
То и поэтому канализируют
это как бы в два канала, да, то есть вот, условно
либо
говоря,
за, либо
мир делится, провластный, да, и вот хоть что-то там, Зюганов что-то там пишет, шашкой типа в кустах под кроватью машет за Грудинина, что-то делает, и поэтому, конечно же, поэтому это стало заметно, и соцопросы, Иосиф Дискин подтвердит это, что некоторые правильные соцопросы, которые, так сказать, они показывают тревогу. Тревогу о том, что КПРФ начинает тихонечко подбирать эту историю. А вот, конечно, ей не дадут или постараются не дать, но подбирает.
Господи, да.
Вы что-то должны сейчас подтвердить,
Иосиф. Ну, первое.
Судя по тому, что сказал Сергей Маркелов.
Пока рейтинг КПРФ не растет.
Пока нет.
Не растет, это первое.
Но разруха в голова.
Нет, секундочку, не будет этого.
Понятно, я сказал, не будет.
Нет. Есть тенденция, что КПРФ выходит из выборов с меньшим уровнем голосов, чем входит в него. Рейтинг КПРФ в начале кампании, еще есть одна партия, не хочу называть, которая выходит всегда с числом голосов, как только они начинают говорить, как только они начинают вести агитацию, в этот момент вменяемая часть избирателей бежит прочь и говорит, ну я же не настолько же идиот. Я извиняюсь, что я встреваю, нарушаю правила и встреваю
не в
политическую
ничего,
жизнь.
Не говорите ничего,
это не так.
Вот,
про политическую
не жизнь.
Избиратели бывают разные.
Нет, бывают разные, но общее правило за последние 4 выборов...
Секунду.
Рейтинг КПРФ в начале кампании выше, чем число голосов, которые они потом получают.
Об этом говорили, это правда. Ну, было такое на предыдущем.
Нет, это 4 раза так.
Ну вот. Хорошо, тут вот наши слушатели пишут о другом. вот если исходить из того разговора, который мы ведем, политика — это вообще какая-то не очень нужная штука. Потому что, ну вот, чего мы побаиваемся публичной политики? Представьте себе дискуссии в Думе, как в парламентах других стран, драки, крики, это я Виталия цитирую, скандалы, коалиции, которые одни, другие и так далее. Это плохо, что ли?
Дискуссии сейчас в Думе, те, кто следит, видят очень серьезные дискуссии.
Да, но голоса-то, в общем, понятно.
Нет, давайте поймем. Так что, мы установим порядок, что ни одна партия не может иметь больше 50% голосов? Знает,
может, надо так.
Ну и что, нам, извините, ехать или шашечки? В известном одесском анекдоте.
Ехать на шашечках?
Я за то, чтобы ехать. За то, чтобы страна развивалась и не разрушалась ее государственность.
Вот, пожалуйста, поскольку Виталий, потом... как раз и то, и другое давайте.
Ага, а только так не бывает. Что-нибудь одно. Либо государственность, которая принимает правильные решения, либо начинаем искусственно формировать политическую систему, которая подрывает это государство.
Это Иосиф Гисин, Сергей Маркелов. А что вы скажете?
Я скажу, что человек тоже, опять же, правильно подмечает, что, слушайте, ну, неинтересно. Вот такая конструкция, в которой она не встраивается в лишнюю живичную жизнь человека. Человек не живет моделью государственности, человек живет моделью там чего-то. Человек просто, условно говоря, вот выходит на улицу или там дома сидит и начинает понимать. Вот я тут зарабатываю, тут жена, тут надо детьми заняться, тут образование, тут медицина, тут еще какой-нибудь немножко отдых. Блин, где в этом месте дискуссия в Госдуме? Где в этом месте моей жизни, вот в этом моем конвейере жизненном, дискуссия в Госдуме? Ее нет.
Вы проголосовали, а потом дискуссия уже...
Правильно.
А вы потом узнаете,
вот что поэтому и будет, как я сказал в первом своем начале передачи, будет разгон социологический, где людей подведут к мысли о том, что все-таки быть избирателем, то есть хотя бы 19 числа или 17-го, 17-го, это неплохая история.
Подведут к мысли или
подведут
сами?
К мысли. Подведут
а
к мысли.
Они нет.
А можно я пример
идеальный приведу? Вариант, я закончу, секунда.
Да, извините,
идеальный вариант, да, идеальный вариант это то, что, конечно, человек должен, идеальная идеология и пропаганда, когда человек придет к этой мысли сам.
Хорошо. Сейчас вы скажете, секунду, я просто хотел бы зачитать одно из сообщений. Мы в Ютубе тоже работаем, и там есть чат, и вот там Александр Мельник, так человек подписывается, пишет: Маркелов и Дискин, даже не пытайтесь отвернуть народ от политики. Политику пишут большими буквами. Не считайте людей недоумками. Недаром в Древней Греции человека, который живет вне политики, вообще идиотом называли. Иосиф Дискин, продолжайте.
А я отвечу, вот как раз замечательно.
Ну?
Я хочу напомнить... Много наших аудиторий взрослый. Кто был в авангарде разрушения советской власти? Научно-техническая интеллигенция советская, это безусловно.
Ну и часть руководства.
В авангарде, как социальная сила. А кто больше всего потерял в результате тех самых активных политических преобразований, которые несла на своих плечах, это научно-технические дети? Они же. Это вот к вопросу о том, взрослей надо быть. Немножко думать о последствиях того, к чему приведет твоя неуемная политическая активность. Вот и все. Я только об этом. Почему я говорю, что давайте... Я за ответственного, активного избирателя, который понимает, к чему это приведет. А те, кто не уверен в том, к чему это приведет, ну не играйтесь со спичками.
Так, а политическая конкуренция, то, как вы описываете процесс, она исключена?
Нет, почему? Одних интересует ценность справедливости. Другие интересуют абсолютно прагматические вещи, туалеты, которые коллега очень уместно напомнил. Третьего интересует занятость.
Нет, подождите, просто предыдущий звонок, он ведь какой был? Я вот туда не хочу, поэтому вынужден туда. Но это же не конкуренция.
Извините меня, вот я... Это упрек не ко мне, а упрек к качеству тех политических партий, которые все-таки пытаются выдать за политических конкурентов. Когда я начинаю анализировать, чего они, бедняги...
Несут.
Несут, вот, спасибо. Вот, то у меня
Вы уши... достаточно аполитичны сейчас, вот это важно.
Да, у меня уши к трубочку закручиваются. Когда я не хочу называть партию, которая говорит, давайте национализируем все, и при этом говорит, Давайте мы будем бороться с бюрократами. Нет, нее дважды два не складывается.
Хорошо, так вам сейчас в ответ кто-нибудь обязательно напишет. А те, у кого складывается, просто их либо посадили, либо их не допустили.
Ой, у тех, которых посадили и не допустили, у них не складывается вообще ничего ни с чем. Потому что мысль о том, что давайте мы в очередной раз разрушим российское государство, а те, кто при этом... не хочет, шарахаются и говорят, что опять 90-е, когда на улицу выйти было нельзя. Надо же понимать, я вот цельную книжку вам подарил с рассказом о том, какие бывают модернизации.
Это правда, это надо признать. Сергей Маркелов, да, что вы скажете?
Юр, да не разрушить, Иосиф, дорогой, как? Не разрушить российское государство, а сделать его чуть-чуть самокритичным, сделать чуть-чуть больше критики.
Извините, тех,
сделать...
кого...
Чего же мы сразу-то на воду обожглись, на все дуем?
Нет,
ну, что
это,
мы опять
не,
на воду дуем?
Это не
я сейчас
так.
Повторяю, я сейчас не за оппозицию, я сейчас не за...
А я про оппозицию.
Нет, смотрите, я сейчас не про приемы, не про инструменты оппозиции, когда они идет поперек законов и всего-всего. Я сейчас не про это.
А
я сейчас про имение места быть в корректных, в полукорректных, в любых каких-то формах,
нет,
но быть.
В корректных я
понимаете,
тысячу
да?
раз за.
Понимаете, да.
В корректных,
да.
Если соблюдается...
В корректных это значит даже одиночные пикеты
да.
иди сюда.
И заявленные митинги
сюда.
Сколько хотите, но при этом еще мелкая деталь. А когда люди начинают призывать на страну, извините, санкции,
когда это, люди... конечно, глупость абсолютно.
Нет, это не глупость, это
опасность.
Это измена.
Да, это измена, да.
Вот, давайте все-таки
тут
точно.
Да.
О чем же? А как же можно людей, которые разрушают свою страну и ее финансовую систему, рассматривать в качестве оппозиционеров?
Вот поэтому мы и будем предлагать с 17 по 19 сентября в этом году молоко 3,2 жирность, молоко 1,5% жирности, молоко 7% жирности.
Нет.
И очень хорошее 6% топленое.
Нет,
а
это
чё?
Не так.
А,
спор будет о мере участия государства в экономической жизни. И
да
есть...
куда уже у нас 85% жизни
это...
участия государства?
Это не...
У нас проблема.
Ну, я все-таки
Иосиф.
Доктор экономических
Иосиф.
Наук. Не надо меня обижать.
Ну, у нас же ни одна партия бизнесовая не проходит. 4, 5, 7 миллионов
бизнесовых
ребят, они не прокатывают.
А, да, почему?
Да.
Потому что эти бизнесовые партии несут такое, что рядового избирателя корёжит.
Понимаете, вот слушайте, да не
стоп.
Важно, что они несут.
Нет,
важно, что
важно,
человек увидел свой
важно.
Сигнал, что кто-то
важно,
там за него борется
важно,
или нет.
Важно, что кто говорит.
Извините,
вот, так,
да.
Другими формулировками. Просто вот вы сейчас сказали про измену.
Да.
Я обращаюсь к Иосифу Дискину. И тут же вам сначала
прилетело.
Виталий, потом 303-й пишет. Подождите, нам же говорили, что санкции на пользу.
Которые?
Все.
А вот которые санкции, если в этом же самом месте я говорил, что если бы санкций не было, их отчасти надо было бы выдумать для того, чтобы обеспечивать импортозамещение.
Но, то есть,
вот здесь, на этом самом месте.
Но если
когда
призывать
идет...
к санкциям...
Нет, призывать к санкциям это во-первых, а во-вторых, говорить о том, что давайте мы отключим от свифта, давайте запретим давать какие-либо кредиты и так далее, это санкции обеспечили, между прочим, удвоение доли российского оборудования в российском ТЭКе. Мы таким образом создали целые сектора производства, а Россия, которая, я хочу напомнить, Советский Союз душили трубами. Помните?
Ну, было такое.
Было такое. А сегодня Россия одна из трех стран, которая производит трубы большого диаметра для газопроводов и экспортирует их. Это вот к вопросу о санкциях. Конкретный ответ.
Еще 10
да,
минут.
Да, Иосиф, россиянам
на
больше
голосование.
Нравится. Конечно, россиянам нравится формула, и они ее проглатывают по поводу «чем хуже, тем лучше». Знаем.
Почему же это
знает.
«Чем хуже, тем лучше»? Извините
ну
меня. А давайте
сельское
посмотрим.
Хозяйство возродилось за время санкций. Бычки стали, так сказать, своей породы, черное
я
мясо
хочу
кушаем.
Напомнить,
и так далее.
Что
да,
в этом году, первый полугодие этого года, выполнено обязательство. Темпы роста, экономического роста нет. России выше, чем среднемировые.
Смотрите,
6% ВВП.
Вы
это что, плохо?
Вы далеко ушли.
Выходим сейчас
тему.
Из студии на улицу и спрашиваем 100 проходящих мимо людей. А вы знаете, что мы на 6%?
Отвечаю.
Это неправильная выборка, скажет
понятно.
Вам.
Нет,
все,
нет,
понятно.
Не это. А просто есть большая работа, которая показывает, что в массовом сознании отсутствует понимание реальных фактов.
О, смотрите, значит...
Ну, это абсолютно...
Ну, слушайте, вот эпоху не выбирают.
Секунду.
Нет, ну, секундочку, есть, я, да. Так политику выбираю.
А, так политику, вот, смотрите, да. Пятитысячный слушатель пишет, Иосиф преподает политическую конкуренцию как путь к разрушению страны, а это неверно. Если я не... Если любое альтернативное мнение запрещено, человек всегда будет голосовать от противного.
Хотя ничего вы, подобного я не говорил. Я говорил, что политическая конкуренция – это нормально при условии соблюдения действующего законодательства.
Да, но когда одна сторона устанавливает вот то, что называется действующим законодательством, и, как говорил
предыдущий слушатель... А как по-другому бывает? А что у нас, а где-нибудь...
Помните, он говорил, что все меняется?
Да я хочу напомнить...
Сколько лет, правда, тут вопрос возникает?
Хочу напомнить, что правящие элиты и партии всегда устанавливают законы. Я хочу даже напомнить, что такое государство, это что такое закон. Это возведенное в норму воля правящего класса.
Ну, в общем, с этим спорить довольно сложно. Это классические
определения. То есть насилием.
Почему же
это насилие? Государство – это насилие.
Нет.
100%.
Среди прочего,
это,
да.
Конечно. Нет, это легальное право на насилие.
Легальное право на насилие.
Право.
Это игра, это эквилибристика.
Ничего подобного.
Иосиф, это эквилибристика.
Когда сейчас... существует, люди доверяют государству, извините, насилия нет необходимости.
Григорий из Санкт-Петербурга пишет, они же выборные законы под себя пишут. В том смысле, что людей выбрали для того, чтобы писать законы. Но они пишут законы под себя. Это довольно распространенный взгляд. Ну,
да, есть мифология, такой, конечно, да. Есть такая мифология.
Это
да.
Мифология, потому что, например, избирательное законодательство России вполне прошло фильтр Венецианской комиссии. Ну, чего? Уж там точно не любители российской государственности.
Ну, нет, там вряд ли любители российской государственности, но все-таки, так они пишут для себя законы, и поэтому люди, однажды попав во власть, остаются там навсегда. У нас так устроена система. Сергей Маркелов, будете спорить?
Ну, буду спорить, потому что, ну, слава тебе, Господи, последние это 10 лет не навсегда заходят люди, у нас всех старожилов под одно место, так сказать, волшебными пенделями выгоняют. Есть надежда, что в этом году аж 40% волшебным пенделем повыгоняют людей больше. Разные. Даже больше, вот Иосиф говорит. Так что я думаю, что ротационность-то как раз есть, ротационность есть, но механики этой ротации, социальная механика этой ротации вызывает некоторые вопросы по технологиям, по инструментам, по тому, а вот эти 40% или 50% ротации, они как бы условно
воли ли это народа,
часы на трусы, трусы на галстук, или что меняется на что, да, то есть кто на кого?
Ну, почему?
Понимаете,
я,
да?
Я, например, вижу,
воля говоря, это народа. Ну, вот вы
мы пришли к мысли девочек менять.
Еще 19-го будет.
А, не
а кандидатами они стали, потому что реализовали общественные проекты. Я просто знаю много моих коллег
есть
из общественной палаты, которые пошли в депутаты, реализовав. Но я хочу напомнить, что сегодня у нас правительство, которые можно персонально посмотреть, кто какой масштабный проект реализовал за каждым членом правительства. Если я был очень большим критиком предшествующего правительства, то этого правительства я активно поддерживаю, и есть реальный результат.
Согласен, некоторая персональность в действиях правительства Мишустина появилась.
Сейчас неожиданно.
Наконец-то некая, ушли от коллективного разума. Наконец-то ушли.
Некая. Извиняйте, давайте посмотрим, нет, что смотрите. С инфраструктурой, что с жилищным строительством. Нет,
Иосиф, мы, да есть, все-таки, конечно, преобразование.
Мы про политическую активность.
Политическую, да.
И вот Артем продолжает. Вот люди ставят подпись за оппозиционного кандидата. Но приходят люди, которых называют графологами, они признают подпись незаконной. Приходит сам человек и говорит, так это же моя подпись. Но это не считается доказательством. Это типа и снижает политическую активность граждан.
Во-первых, снижает, да. Но это как известно в анекдоте. Летают только крокодилы. Да, летают, но не Зенька, не Зенька.
Снижает. Ну, то есть этого мало.
Это ничтожно просто. Потому что что делаю, я извиняюсь, не хочу политтехнологов обижать, но что делают партии?
Вы настолько бодрите.
Заказывают сбор подписей. А что в результате получается?
То и получается.
То и получается, что как только любой графолог говорит, извините, меня нет, сплошные...
Но если вдруг есть такие
случаи... Есть такие. И, извините меня, 200 тысяч рублей одна дама, член избирательной комиссии, заплатила штрафы за то, что участвовала в фальсификации выборов. Вопрос еще раз. Вопрос же ведь не в том, что, конечно, в математике известно, контрпример опровергает теорему. но не в социальной жизни. Есть всякие обстоятельства, вопрос о тренде, о доминирующем тренде. Чище стало избирательные процедуры? Да, чище. Меньше фальсификаций стало, меньше местные власти, которые подминали избирателей, меньше. Остались случаи, остались. Надо заниматься общественным контролем и выкорчевывать это до конца. Вот и все.
Ладно, Алекс пишет, Сергей Маркелов, коротко прокомментируйте. Граждане должны иметь право высказывать свою точку зрения, их должны согласовывать в муниципалитетах, чтобы было проще согласование, а не так, как сейчас больше трех не собираться.
А что это такое? Не понял вопрос.
Понял.
Я тоже.
Как? Ну, видимо, про митинги.
Ну, Алекс говорит, что граждане не имеют права высказывать свою точку зрения по факту.
Нет.
По закону имеют. Вроде да.
Вопрос, видимо, про митинги.
Ну, конечно.
А, да, про митинги. Ну, я тоже считаю, что чрезмерно жесткая практика выдачи разрешений. Ну, моя точка зрения. Я бы, наоборот, помогал бы организовывать митинги оппозиции и давал оттуда трансляции. С тем, что уже вообще никогда ни один человек вменяемый не голосовал.
Пока концепция другая у власти.
Я согласен с вами. Поэтому да. Я не согласен. Я считаю, что если людям давать прямую информацию о том, чего говорят эти самые отвязные оппозиционеры, это наилучшая прививка против нашей несистемной оппозиции.
Еще одно, когда за меня все решили, тоже коротко прокомментируйте. Павел Лобанов пишет, какая ротация, о чем вы говорите? Греф, Миллер, Золотов, Шойгу, Собянин, кто их выгонит?
Ну, про депутатов.
Извините, Греф не политический деятель. Я хочу напомнить...
Мы говорили еще точно про депутатов.
Нет, секундочку, нет. Ну, извините, тогда...
Сменяемости власти, говорит, вам нет. И потому извините я, зачем меня, я буду заниматься политической
активностью? Я уважаемому радиослушателю попрошу сделать сопоставительный анализ правительства Медведева и правительства Мишустина. Вот и вся история. Сколько сохранилось от того правительства? Сменились практически, все продолжают меняться. По критерию простому. Достижение конкретных результатов.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что все равно кто-то будет оставаться долго, и люди подобные будут все равно писать?
Шойгу? Так извините меня, а что, вот кому доверяет российское общество? Шойгу и министру иностранных дел, господину Лаврову. И попробуй только сейчас скажи, что надо тронуть.
Это
вот того, кто предложит.
Иосиф Дискин. 20 секунд буквально, 20 Сергей секунд. Маркелов.
Ну, я только приведу короткий пример. Вот у русских есть такая традиция. Им говорят, в 85% случаев сменяемость есть. Он, первый вопрос из русской аудитории будет, расскажите про 15%, где не меняется.
Так, вот, спасибо. Последняя минута программы. У нас был вопрос, значит, про снижение политической активности. Мы спросили, чем вы объясните свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни страны? Было 5 вариантов ответов. Я участвую, у меня нет времени, не участвую, за меня все равно все решат, политика – дело профессионалов, и у меня свои причины. Какой самый популярный ответ, Сергей Маркелов?
3.
Номер 3 показывает Сергей Маркелов, Иосиф Дискин.
Ну, я думаю, что за меня все решат.
Ну, и это правда, это правильный ответ.
Это неправильный ответ.
49% говорят, за меня все решат.
Но это просто аудитория.
30% говорят, в общем, я участвую в политической жизни. 9% сказали, у меня свои причины, 7% сказали, политика – дело профессионалов, и 5% сказали, у меня нет времени.
Политическую передачу слушают те, кто сильно озабочен политикой.
Иосиф Дискин, доктор экономических наук, зампред научного совета ВЦИОМ. Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Программа «Своя правда». Спасибо.